Я вас категорически приветствую. Михаил, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
А вот полосочка черная, она про что?
Это лента траура. В Америке, среди полицейских, в нашей как бы семье, принято этим обозначать большую утрату, потерю. Ли это коллеги, либо это когда случилось событие, подобное тому, что случилось в Петербурге 2 дня назад. Вот этим мы выражаем скорбь, соболезнования близким, друзьям, родным и всем, кто пострадал в этой трагедии.
В Америке с такими вещами часто сталкивался?
Ну, напрямую нет, к счастью. Ну, хотя 11 сентября, я в это время как раз работал, ехал на работу, когда это случилось, слушал по радио. Все думали, что это какой-то розыгрыш, что это вообще такого не может быть. А когда зашел в департамент и на большом экране увидел вживую, как влетает самолет во второе здание, то мы поняли, что что-то случилось. Что-то очень страшное, к чему никто не был готов. И как к такому можно вообще подготовиться, в принципе. Вот. И многие люди там просто... Да не то, что многие люди, там вся страна была парализована. Причем надолго. И я не говорю про экономику и про все, а люди были в оцепенении. Они не знали, как реагировать, что делать. Все боялись. Все... Боялись куда-то ходить, выходить, никогда не знаешь, где с тобой такое может случиться. И вот в этом был-то и ужас, что Америка как бы никогда не сталкивалась с такими вещами вообще в принципе. То есть последний раз, когда на американской земле что-то случилось, это был Перл-Харбор. Это была Вторая мировая война. И это случилось на Гавайях, это не случилось в большом городе.
Негодяй Тимоти Маквей.
Тимоти Маквей, да. Но это как-то почему-то посчитаешь, что это был внутренний терроризм, это domestic terrorist. Mm-hmm. Это был местный радикал своего разлива со своими проблемами, проблемами расового порядка. То есть он ненавидел определенное свое население и вот решил как-то этим отомстить. То есть понятно, что это терроризм, mm-hmm. но это был терроризм не мирового масштаба. Это Америка не была. Как бы не
атакована,
не подверглась атаке извне. Это было внутреннее. Ну, это на уровне того, как человек сходит с ума, берет пистолет, идет расстреливать своих там сослуживцев и с кем он работает. С этим сталкивается все время. Угу. Вот. Так что, да, это было нечто неописуемое. Но тут же были приняты меры.
Вот у нас первое, так сказать, что на эту тему произошло. Я, как некоторым образом причастный, лично мне ряд аспектов был непонятен. То есть это, как мы с тобой понимаем, требует достаточно серьезной подготовки. Направить самолет, вот прилететь туда, куда надо, может только специально обученный человек. Специально научить такому могут только в ограниченном количестве мест. А все эти места, они строго контролируются спецслужбами. То есть, вот, ну, не может такого быть, чтобы они этого не видели и не знали. Если вот учудить подобную гадость, ну, с моей точки зрения, на такое способны примерно 3 спецслужбы на земном шаре, чтобы вот обскакать в ЦРУ и вот такое устроить. Как это настолько дикое было происшествие, ну, для всех, начиная с того, я не знаю, я в детстве книжки читал, где про американские небоскребы везде, это вот, так сказать, факт из книги в книгу, что они выдерживают прямое попадание самолета, а тут вдруг... Не выдержали.
Не выдержали, да.
Ну и тут у нас понеслось. И у нас, и у вас, и везде вообще. Что на самом деле это злобное ЦРУ направило. Все там было не так. Я, к сожалению, там это в материалах никогда не копался. Я читал только этих, кто разоблачал там всякое.
Вот, это конспирологов.
Да-да-да. Это проклятое ЦРУ всех подготовило, подучило, направило самолеты. И вот мы имеем результат. А сделано это для того, чтобы оправдать вообще нападение на весь окружающий мир. Угу. Ну, с моей точки зрения, выглядит, мягко говоря,
дико.
Странно, да, но тем не менее, вот у нас далее происходит слово в слово то же самое. Вот произошел теракт. Вот как сейчас уже сказали, что это там юноша из Азии, естественно, мусульманин, естественно, там какого-нибудь этого крайне радикального толка, вот взорвал сам себя, нет. Это взорвало правительство России. Взорвало оно строго для того, чтобы подавить в стране протесты. Потому что у нас у власти диктатор, как известно, и вот это вот все коварно подстроено. Примитивная логика, ты знаешь, а зачем
Нет, диктатору. Логики нет.
То зачем, конечно, диктатору? Товарищу Сталину надо было что-то взрывать, нет? Вот достаточно посмотреть. Что-то как-то он без этого справлялся вообще. Любой нормальный диктатор делает, что хочет.
Кадры были хорошие. Нет. Ну, вы говорите, логики там нет.
Нет.
Это просто никакой бред сумасшедшего. Сказать такое вообще, просто даже открыть рот и сказать такое вслух.
А ты с таким сталкивался?
Да, конечно. Сталкивался. В сумасшедших городских, поверьте мне, там гораздо больше, чем здесь. Гораздо больше.
Да, это мы обсуждали. Да.
Некоторые из них владеют газетами, работают на радиоканалах, телеканалах. То есть, слышишь ты ахинею любую. Вот. Ну, к ним, соответственно, так относишься. Я тебе посоветовал бы, конечно, гражданам просто на таких людей не то, что внимания не обращать, а просто вычеркнуть их из списка того, кого вы слушаете и смотрите, не важно. Потому что ну, такую ересь, можно сказать, только или конченый идиот, или подонок, который преследует свои какие-то цели, и вот для этого он это говорит. Потому что, я не знаю, но есть здравый смысл, есть история, есть события, и сказать такое ну, просто не укладывается в голове ни у кого.
Ну, как мне кажется, данные граждане, они вот у нас преследуют свои какие-то цели. То есть, во-первых, это безумно такой громкий инфоповод, на волне которого о себе в очередной раз можно заявить. Да, и чем более несусветную чушь ты ляпнешь, тем что же это такое?
Как насчет закона о клевете?
А нет у нас такого. Нет. То есть, статья есть, но как-то она не работает.
Ну, статья есть, но вот наша бы заработала. Тогда сразу процентов 99 вот этих вот.
А можно, например, в Соединенных Штатах сказать, что президент Трамп жулик и вор?
Сказать можно.
Так.
Конечно, можно. Свобода слова. Но у тебя сразу возникнет вопрос. Покажите, откуда вы взяли такую информацию. Докажите. Если нет, ну, принародно, соответственно, осмеют и так далее. Ну, в зависимости от того, конечно, на каком уровне это находится. Ну, в разговоре между людьми, ну, можете говорить что угодно. Нельзя сказать две вещи вслух. Что ты хочешь каким-то образом нанести президенту вред, вот, это сразу. Сразу статья, вообще без разговоров, даже пошутил.
Да, в Твиттере недавно один там подросток про Обаму шутил, и быстро 8 лет получил.
Дошутился. Да, смельчок прилетел, да. Вот это серьезно. То есть на таком уровне. Ну, не надо шутить так. Зачем? Вот. И то же самое, если человек скажет, что он готовит что-то такое, ну, террористическое или так далее, тоже за это, за такие разговоры, за. Там есть такая статья «Террористические угрозы», «Terrorist threat». И, в принципе, достаточно, чтобы человек сказал другому, я тебя там прибью. Этого достаточно, чтобы тебя посадить. То есть, вот так как-то. Да.
У нас с этим совсем плохо. А если вот про конкретику. Вот есть у нас всем нам известное государство Израиль. Море наших земляков, как бы это помягче сказать, не самых глупых людей на планете Земля. И вот в Израиле с терроризмом полный порядок в самом отвратительном смысле. И государство Израиль предпринимает серьезнейшие меры для того, чтобы это пресечь.
Конечно.
Я там бывал. Вот заезжаешь ты относительно спокойно, а вот когда выезжаешь, к тебе есть ряд вопросов возникает, ну, не лично ко мне, а к очень и очень многим, в том числе и ко мне. А где ты был? А куда ты ходил? А по какому адресу это расположено? А с кем ты встречался? А где он работает? А откуда ты его знаешь? И все это там на 40 минут. Ну, я тарабаню в ответ, как из пулемета. Я адреса-то помню, и кто откуда тоже.
Пароль
откуда
явки?
Вы так хорошо это помните? Я ж вроде такой же, как ты. Хи-хи-хи. Но 40 минут бесед, вот, пожалуйста. И что-то вот никто не возмущается. Потому что вроде всем понятно, что
для оно чего это?
Для вашего же блага, да, и все это затеяно только ради тебя. А то, что ты такой умный, не хочешь отвечать на вопросы, ну, это говорит об обратном.
Что ты не очень глупый.
Не очень ты умный, да.
Конечно.
А как вообще, вот в твоем разумении, как с такими вещами бороться? Как себя предохранять? Вот народ тревожится, вот взорвали в метро, и что теперь, на метро не ездить? Под все крики, осмелюсь заметить, вот я 2 дня на метро езжу, а там народу откровенно меньше, а это значит, оно действует, и люди боятся.
Действует и боятся. Так оно и будет, это была их цель. их, его, неважно. Но тот, кто это устроил, у них была определенная цель. Терроризм – это страх, это запугивание. Что можно сказать? Ну, конечно, страшно. Спускаться куда-то в туннель, зная, что вот там два дня назад такое случилось. Страх – это как бы нормальное человеческое чувство. То есть, тот, кто не испытывал страха, это обычно люди ненормальные. Угу. Вот, но со страхом нужно как-то по-другому общаться, со своим страхом. Вот. Ездить на метро, если тебе нужно ездить на метро, тебе придется все равно на нем ездить. Может быть, не через неделю, через две, но ты поедешь. Угу. Вот. Как себя обезопасить? Смотреть по сторонам внимательно. Смотреть, что тебя привлекает внимание. То, что необычное. Ту же сумку, которую вторую нашли, кто-то же ее заметил. Заметил, нашли, что там могло быть еще сильнее взрыв, правильно сказали? Я так понял, что там взрывное устройство будет помощнее, чем которое привелось в исполнение. Вот, кто-то заметил и сообщил. В городе, где я работал, это вот, не знаю, ну раз в месяц такое было. Где-то оставлена сумка, рюкзак школьный, чемодан, портфель, что угодно. Около здания федерального, около здания нашего департамента, около синагоги. Вот там были проблемы с синагогой. Туда приходили какие-то радикалы, рисовали свастики на стенах. И ну, люди просто как бы начали бояться, что с ним что-то случится. И вдруг чемодан лежит. Здоровый чемодан. Вызвали, оцепили, эвакуировали квартал весь. Часа два это заняло. Приехали наши бомбовые подразделения из округа. У нас своего не было. Потому что это абсолютно другой уровень подготовки и всего материального. Вот открыли. Просто чемодан какой-то бомж забыл. Там грязное белье, какие-то бумажки и все такое. Но меры безопасности принялись такие же, как если бы... Ну, на самом деле, их просто принимают. То есть, ну, полиция, диспетчер не скажет, человек, который позвонил, ну, мы приедем там часов через пять. Нет, мы подъедем сразу и посмотрим. Людей тренируют, даже нас тренировали определенным образом, определять, как вот взрывные устройства, как они замаскированы. Много людей, кто служил когда-то, с этим имел дело. И плюс в каждом департаменте после 11 сентября печального сделали специальные или подразделения, или назначили хотя бы одного человека, который отвечает за связь с другими организациями. То есть, как бы большое кольцо включает ну, ФБР, конечно, Department of Justice, Департамент правосудия, и все организации, и все борются вместе. Вся информация делится. Ничего секретного друг от друга нет. То есть, любые наводки, любые идеи, какие есть, тут же, естественно, эти каналы закрыты.
Само
то есть, они не висят в вестибюле, где люди заходят с улицы, вот, смотрите, нет, нет, так не работает. Она попадает к этому человеку, который идет в специальные классы, его там долго-долго-долго-долго обучают. Кстати, предлагали, не пошел, хорошо, что не пошел, ну, просто я занимался криминалистикой, у меня не получалось бы совмещать. То есть, это совмещаешь, то есть, патруль и плюс это, но ты специалист, то есть, тебе могут позвонить, когда ты не работаешь, там, в 3 ночи, в 5 утра и задавать вопросы, и тебе нужно знать на них ответы. То есть очень серьезный просто как бы уровень твоей подготовки, но и серьезная ответственность. Очень большая. И у нас человек этим занимался. Он ездил каждый месяц куда-то на какие-то сборы от аэропортов до морского порта, до железнодорожных станций, их учили, обучали. Вот, завели собак специальных, кроме обычных полицейских, которые наркотики нюхают и людей кусают. Просто так. Вот, нет.
Ни за что.
Ни за что. Только за то,
зады, да?
Только за то, что они определенно вот нет. Вот. Завели собак, которые ищут трупы. Завели собак, которые ищут взрывчатку. И в аэропортах, и везде. После 11 сентября мост на Сан-Франциско уже охраняла Национальная гвардия. Там стояли броневики, бетонные заглушки. Угу. Вот. Здание наше было забаррикадировано, чтобы не получилось, как в Оклахоме. Ну, хотя бы хоть какое-то было закрытие. То есть, закрыли въездные большие металлические шторы, они были всегда закрыты, только мы могли подъехать, ключом открыть специально. А передний вестибюль, если раньше какой, кто угодно мог зайти, зайти внутрь здания, пойти в туалет, сесть на лифт, поехать куда угодно, вот все это тут же было закрыто. Металлоскатель поставили, но, к сожалению, он так и не работал никогда. Но зато дежурного, дежурную часть, где есть человек, который говорит с клиентами, где стоит очередь, все, сделали бронестекло. Ну, примерно... Вот такое толщина стекло, то есть, там кроме, может быть, 25 мм пушка пробила бы, но не меньше. И подняли его как бы переднюю, где он сидел, деск, так называемый, ну, вахтенную вот эту, которую закрывает. Ее тоже забронировали. Вот, наставили камер, То есть поставили камеры везде, включая в здании, включили камеры обратно, которые не работали годами, никому не нужны были, казалось. Они работали только там, где лаборатория, куда наркотики сдавали. Все. Mm-hmm. И там, где вещдоки. Все остальное не работало. Все заработало прекрасно. И по периметру блока. Всего квартал. Здание занимает квартал. Mm-hmm. Блок, квартал. Ну, здоровое здание, девятиэтажное. Вертолетная площадка сверху. Вот, полностью было как бы закрыто. И вот так все практически федеральные большие здания, скопление людей и все такое. Теперь проблемы. В городе стадионы. Угу. В городе футбольная команда, как я говорил. Да, там баскетбольные наши чемпионы. Бывшие чемпионы. Бейсбольная команда. Все в одном месте. Угу. Пожалуйста, футбольный стадион, 55 тысяч человек. 120 офицеров работает. И вот нужно этому количеству людей обеспечить безопасность. Чтобы они пришли туда, попили пиво, посмотрели футбол, не убили друг друга по дороге и уехали домой. Вот. Вот мы это обеспечивали.
И как?
Весело. Ну, пьяных, конечно, не считается, это нормальное явление. Там очень, ну, там продают пиво прямо на стадионе, пожалуйста, пейте, все. Ну, начинают обычно еще в паркинге, там делают барбекю, пьют пиво, потом идет на игру. Вот потом через 10 минут начала игрового оттуда выкидывают, потому что он пьяный, да, начинает драться с другими болельщиками и так далее. Ну, всякое бывает. Но как только вот случилось это, тут же меры стали гораздо более жесткие. Наняли больше частной охраны, больше шерифов стал ездить, больше разделили обязанности почетче, кто за что отвечает. Угу. Вот, и стали больше людей просто брать на эти мероприятия. И потом, опять же, вертолеты летают, люди в штатском. Ходят так называемые профайлеры, хотя это считается таким ругательным словом, нельзя никого профайлить там, потому что это неправильно. Но на самом деле просто назвали по-другому, но делают то же самое, то есть ходят и смотрят, кто вызывает подозрение. То есть люди, которых тоже специально обучены, так же, как вот в Бен-Гурионе, например, в Израиле. Mm-hmm. То есть там специально обученные люди, они смотрят на толпу из 100 человек и за секунду убирают двоих-троих, и на них обращают уже внимание. Вот. То есть это все было. Вот. И фишка главная в чем, что это случилось в 2001 году, но гайки практически не раскрутили. То есть все так же на таком же уровне обычно и есть. То есть это как-то стало нормой действия такой.
Ну, мне так кажется, что поскольку ситуация в мире радикально поменялась, то и расслабиться уже будет невозможно. И кому бы там чего ни казалось, кто там кого вырастил, кто вырастил Аль-Каиду, кто вырастил Талибан, разницы никакой, они уже выросли, и угрозу они представляют для всех. Угу. И, ну, гражданам как-то это, они начинают там, вот, вы там всегда готовитесь к прошедшей войне, вот, протупили, вы не знали, что террористы могут вот взять самолет, там прилететь и взорвать. Или там спуститься в метро и взорвать в метро, а вы к этому не готовы. Ну, как-то для нас-то это вещи очевидные, что милиционер, стоящий на входе в тоннель метро, ну, в этот, к эскалатору, но он не может проконтролировать всех. У нас всех тоже, ты знаешь, там после терактов у нас тоже, например, ну, в Питере у нас поставили рамки,
рамочки.
Да, которые, как ты понимаешь, это вот тоже кого-то там увидел в толпе, иди сюда, положи, я просвечу, тут посмотрю, сам через рамку пройди, ну, пока ты один занимаешься им, там еще 100 человек пройдёт, если не 1000, да, но пользы от этого, я не знаю, взрывчатку ее даже в аэропортах, например, в аэропортах у нас самая серьезная система безопасности, но если все время просят включи телефон, достань фотоаппарат, включи фотоаппарат, это значит, ты четко не понимаешь, взрывчатка там или нет. И уж если совсем их там что-то волнует, тогда берут специальные тряпочки, там с жидкостью проводят. По...
Ну, система аэропорта, не давайте не будем раскрывать технические
да
подробности,
без разницы,
но
там,
они видят.
Если много летаешь, то это вот все равно получается. Я про то, что это отнимает огромное количество
конечно
времени и
сил, и народу.
Не
да.
Это не гарантирует. Mm-hmm. Причем тут технические устройства – это всегда, то есть теракты совершают люди, и заниматься надо людьми. Да, то есть это оперативная работа и завербованная агентура, которая изнутри тебе докладывает, что к чему.
По поводу людей. Значит, в городе, где я работал, в Окмуде, очень большая популяция, так сказать, людей, исповедующих ту религию, которые такие же, которые взорвали эти самолеты.
Так.
Четыре штуки. Ну, гайки были закручены по полной. Просто во все места, где у них там есть их места, где они молятся, магазины, там какие-то центры культурные, все. То есть все было под 100% досмотром. И очень долго это время длилось, ну, этот процесс длился. Но потом, к сожалению, всякие организации типа ACLU, то есть американский этот конгресс любителей свободы, которые мешают нам делать свою работу. Они просто лезут, куда им не надо. И всякая часть о гражданских правах, но почему-то права не защищают преступников, террористов, и забывают про права жертв и обычных людей. Вот, к сожалению, это прям беда. Ну, и немножко ослабили. И только, не только мы, а вообще в принципе. Вот. И вот это привело к трагедии в Сан-Бернардино, когда двое мужчин и женщин купили оружие, пошли и начали стрелять людей в центре для пенсионеров, где сидят беззащитные пожилые люди. И вот они там стреляли очень много. То же самое вот этот сумасшедший в Колорадо с автоматом тоже. Ну, вроде бы это как бы в Колорадо был опять внутренний терроризм, он был доместик. Вот. Но Сан-Бернардино вот было прохлопано. Почему? Не хотели заниматься профайлингом. Не хотели нарушить ничьи права и, грубо говоря, ничьи чувства. Вот и забыли про свою работу, что чувство все хорошо, но когда начнут стрелять, будет поздно. И люди, которые помогли им приобрести оружие, тоже, они не имели права это делать. Потому что они сами не могли его купить, вот штурмовые винтовки, патроны к ним, но кто-то им помог, какой-то товарищ. Но отвечать будут по полной, конечно, силе закона, то есть там может до смертной казни дойти для подсобника, но он обязан был сообщить. Он не имел права это делать. То есть подсобников нужно вместить так же, как и исполнителя.
Да.
То есть это просто это главные основы вот этого всего, чтобы если нет базы, то это как войска без тыла. То есть у тебя нет снарядов, нет еды, воевать не можешь. Ну, можешь немножко, но потом все закончится. Вот то же самое. И про людей. Да, главные люди, агентура, наблюдатели. То есть в этом смысле законопорядопослушные граждане, которые живут, знают свои районы, знают свои улицы, магазины и все, они на самом деле зачастую оказываются гораздо более полезных, чем специально обученные сотрудники. Потому что люди видят все каждый день одно и то же. Ну, на самом деле, ну, наша жизнь не такая, прям скажем, наполнена, в обычном обывателе, я поговорю, наполнена адреналином, чтобы вот каждый день что-то новое. Нет. Это в полиции по-другому, у нас каждый день что-то новое, но у них-то одно и то же. Ты пришел на работу, зашел в офис, сел, что-то сделал, вышел покурить, допустим, или там на ланч, поздоровался с почтальоном, все, каждый день, рутина. И когда что-то бросается в глаза, что вот не должно чего быть, и ты чувствуешь, что что-то неправильно, нужно остановиться, считать до пяти, посмотреть на это еще раз и понять, нормально ли это, либо что-то сейчас случится. И, ну, если присмотреться, то часто, зачастую можно увидеть, что как люди себя ведут, человек там какой-то на улице холод, он стоит здесь мокрый, потеет и стучит там, ну, всякая ерунда. То есть, ну, нас, в принципе, это мучит тоже, как определять людей, которые под наркотиками, которых там сумасшедшие, грубо говоря, определять, смотреть на вскидку, есть ли у человека оружие или нет на нем где-то спрятанное. То есть, ну, все это можно увидеть, если тренируешься, если знаешь, как смотреть. Вот. Но обычных граждан, конечно, такого обучения нету на эти специальные вещи. Но в повседневной жизни вещи можно замечать, подмечать. И не надо все время смотреть свой телефон, там, заткнуть уши, потому что ты не можешь себе сделать такой шарик и жить в нем вокруг, и тебя не касается, что вокруг. Всегда для своей же безопасности.
Можешь, но когда коснется,
когда коснется, будет поздно. Да, не то, что поздно, но будет нехорошо. Не надо закрывать оба уха, например, вот наушниками. Это прям первое для грабителей, это вообще то есть чудо. То есть ты пошел с метро, вышел, вот, допустим, в Окленде, идешь своим телефоном, слушаешь музыку, два уха, все, ты не слышишь, когда тебя сзади подойдут, тебя грабят или ударят, или что-то еще. Вот поэтому один наушник носите. Ну, поживите без стереомузыки 10 минут, когда вы на улице. Или машина, вы не услышите, которая вас собьет. Ну, такая ерунда. И то же самое, смотрите вокруг. Жизнь не заканчивается в вашем телефоне и вот где вы есть. Вокруг существуют другие вещи, опасные для вас, грубо говоря. И обеспечить свою безопасность вы можете себе сами. Ну, по крайней мере, увеличить шансы. Ну, естественно, как вести себя во время, если что-то случилось, это уже вообще другая абсолютно тема. Там рецептов, в принципе, нету. Там надо действовать по обстановке. И главное – не замораживаться. Вот, суметь переломить этот момент, когда ты встал, адреналин вставил, и ты не можешь двигаться, глаза в туннель, и все. Вот, вот этот момент нужно как-то себя заставить переломить и действовать уже по обстановке. То есть, или падать на пол, или там стреляют, или за что-то прятаться, или помогать раненым. Это вот то, что меня, конечно, здорово было увидеть, что люди помогали друг другу. Это что не было там этой паники животной, как, наверное, рассчитывали те, кто это устроил. Что люди абсолютно адекватно помогали друг другу. Там, это было, конечно, очень здорово. Здорово. А, учитесь первой помощи. Тоже. Надо знать первую помощь.
Было бы неплохо, да.
Там учат, в школе начинают. То есть, курсы, как запускать сердце обратно, как останавливать кровотечение, травмы. То есть, начинают учить, ну, по крайней мере, в Калифорнии, во многих школах этот курс вводится. И потому что там ты можешь, может, это не нравится, ты не хочешь это учить, но когда у тебя бабушки схватят, а ты ее спасешь, ты будешь героем. И сам будешь себя хорошо чувствовать.
Бабушка жива останется.
И бабушка жива останется. Может, завещание перепишет в твою пользу. Вот. Но факт в том, что да, абсолютно незнакомые люди, идя по улице, когда с кем-то случается, очень большая вероятность там, что помогут, причем квалифицированы. Они будут знать, как использовать. Вот, а, там во многих местах тоже сейчас висят аппараты, которые дают электрический заряд. Угу. Ну, то, что в больнице там.
Да, да,
и вот в больницах они висят там в общественных местах. И когда он нужен, его разбивают окно, стекло достают, и можно пользоваться им. Там даже инструкция написана. Ты, если не знаешь, что ты можешь себя зажарить хорошо. То есть, это нужно уметь пользоваться. И вот многие люди умеют. Вот на удивление. То есть, я пару раз останавливался, когда случались аварии у дорог. И останавливаются машины за машиной, все убегают, что помочь, я знаю CPR. CPR – это cardiopulmonary resuscitation, то есть, это искусственный запуск сердца и легких, поддержка. Я знаю. И вдруг как у тебя, то есть, я был парамедиком, вот, я был инструктором, вдруг у меня еще 5 помощников. Что же, я буду что сидеть там, качать, силы тратить, я буду руководить. Вот, и хорошо, помогали, спасали людей, здорово. Вот, то есть, взаимовыручка. Хотя и считается, что там Америка – капиталистическое общество, каждый за себя, человек-человеку лок, вот ничего подобного.
Я тебе честно скажу, то есть при всех я тоже жив стереотипами нашими отечественными, но такого количества людей откровенно добрых, участливых и доброжелательных, вот у нас я почему-то такого не встречаю. У нас они такие тоже, но и выглядят не так, и все-таки, поскольку это чужая страна, а к тебе так хорошо относятся, но как-то очень-очень странно. Это, пожалуй, что главное впечатление от Америки, что там не злобные сволочи кругом бегают, а как раз наоборот добрые.
Туристы ездят в хорошие места, туристы не ездят, ну, видимо, в места боевой славы.
Нет, я был, где плохие места, я там вижу, как на меня смотрят черные парни, попался бы ты мне, тварь. Когда стемнеет. Тоже, кстати, показательный момент. У меня там товарищ в Лос-Анджелесе, где снимали художественный фильм «Кобра». Ты помнишь художественный фильм «Кобра»?
Да, а как же?
Где он машину латиносов толкал, а потом порвал майку, сказал, посмотри, как ты одет. А рядом там на домике пентхаус, в котором снимали художественный фильм «Двери» про Джима Моррисона. Ну и там пляж. На пляже, короче, там эти ямы, где на дощечках катаются, там всякое такое. И мы сидим на крыше, там мангал, барбекю и всякое такое. А по пляжу все время какие-то машины ездят. Я говорю, а что это за машины? Полиция.
Да.
Зачем? А нельзя на пляже находиться там после скольки-то часов?
После 10 вечера.
Обычно. Вот.
Прилив смоет.
Да.
Мы как-то отвлечемся от темы немножко, но по поводу правил. То есть, правило кажется вроде идиотские. В 10 вечера освободить пляж. Ну, что кажется, да? Ничего хорошего. Нам же гулять надо до утра,
да,
обычно. И мы с супругой поехали на свадебное путешествие по побережью Калифорнии, по первой дороге. Угу. Везде останавливались тоже, делали барбекю.
Pacific
One, CPH. Едем и заехали. Такой пляж, кстати, недалеко от того города, где сейчас живу. Там такая Золотая гора. Там эльфийский лес, он так называется Elven Forest. Он выглядит как вот в фильме про хоббитов, где там вот страшное лес-то. Через него проехали, выехали вроде живые, и там пляж. Отличное место, красивейшее, там скалы, всякие пещеры, там все классно. Мы поставили машину там, где можно, зашли на песок, сели, там столики стоят, уже барбекю эти железные стоят, чтобы люди там жарили шашлыки там. Там же мусорные баки, туалеты и все такое сзади. И мы сидим, делаем там свои, жарим. Вот, ну, народ был, народу меньше, а нам-то что, мы молодожены, нам чем меньше народа, тем лучше. Мы сидим, и время уже за 10, уже темнеет, уже звезды, красота неописуемая. Я вдруг фары. У нас фары. Мы смотрим, едет пикап. Вот тут выходит рейнджер. Он говорит: ребята, вы что тут делаете? Мы так: ну, вот мы кушаем. Ты говорит: ну, вы можете собирать, езжайте. Через 20 минут здесь будет вода. Как раз где наш трак стоит. Ну, мы сели, думаем, наверное, прикалывается. Отъехали. Через полчаса там наш бы трак был уже в воде, мы бы уже утонул. Он обутонул. И ушли. Все четко. То есть написано с большими там буквами, везде висят знаки. Mm-hmm. Не то, что там запрещено, расстреляем, там Ахтунг, Минин и так далее. Нет, просто 10 часов пляж закрыт. Находиться не нужно. Запрещено. Ну, вот, инструкция. И написана она по делу. Не потому, что кому-то вот не хочется дать вам там повеселиться, а потому, что вас просто смоет. А прилив там очень быстро приходит, еще темно, ничего не видно.
Океан.
Это дикий пляж, это не Санта-Моника, где там на 20 км туда видно, до Сан-Диего аж практически видно все. Нет, там темно, там горы вокруг, лес и все, рядом кемпинг. Ну, на траке подъехали, пожалуйста, $10 за ночь, там ставишь трак, пожалуйста, спокойно там отдыхаешь. Все, все хорошо, все продумано. То есть в лесу спать не придется.
Ну вот, касательно граждан, есть у нас такой устав патрульно-постовой службы милиции, где в простой и доступной форме изложено, что не надо, например, в метро ходить по краю платформы, где тебя могут спихнуть. Например, вот у меня товарища так спихнули под подходящий поезд, а его толкнул пьяный, ну, ненавидит милицию там и всякое такое, подбежал сзади, толкнул, а тот чисто автоматически с собой гражданина еще прихватил, весь удар пришелся на гражданина, негодяя поймали там наверху на эскалаторе, ну вот, а зачем ты там стоял на краю? Стой сзади, прислонись спиной к стенке, чтобы конечно такого быть не могло. Не ходи здесь, не ходи там, как-то вот себя обезопасить надо. Ну вот, все интересуются, что же делать, как же быть-то, вот если вокруг теракты, как им предохраняться? Ну, ниндзя из себя, наверное, строить не надо, все равно нет, не нет, получится.
И с собой носить рюкзак там со всеми, с едой, водой и так далее тоже не стоит. Он в Калифорнии землетрясение, угу. У всех дома есть небольшой запас.
То есть тревожный чемоданчик. Тревожный,
ну, несколько тревожных ящичков там в чемоданчик, это маловато будет, но в гараже лежит консервы, вода, ничего. Это на случай землетрясения. На случай такого события, как вот теракт, ну, что можно сказать? Ну, надо уметь, как первую помощь оказывать. Нужно иметь телефон работающий, знать номера служб, соответствующих аварийных, пожарной, полиции, скорая. Вот. То есть они там, чтобы спасти людей. Они приедут, они сделают. Только надо знать об этом, что случилось. Вот. Но вот 11 сентября, они же приехали все к башне-близнецам, ворвались внутрь, стали делать свою работу, она обрушилась. И погибло 343 пожарных, 60 полицейских и 8 парамедиков. Вот, за одну секунду. Но люди готовы лезть в огонь и, говорят, в дым, чтобы спасти людей. Незнакомых, чужих абсолютно. Им не платят за то, чтобы они погибали. Там немножко другая философия. Я же рассказывал, у нас 35 пришло на смену, мы 35 должны уйти домой. Там по-другому все. Это работа. То есть это не личное, ничего такого. Но люди готовы все равно самопожертвованием всему, чтобы помочь людям. Ну и как бы как граждане, может быть, нужно стоит тоже как бы зайти на эту ступень и быть готовым также помогать, как вот помогали в метро сейчас, все отлично. И не знаю, подготовиться, конечно, невозможно. Но как подготовиться к этому? Ты не ожидаешь. Да, подготовиться чисто вот, ну, физически, конечно, там, если ты мужчина, то ну, женщину вытащить на руках как-то нужно все-таки смочь. В окно там вылезти, разбить, что-то такое, если ты мужчина. Если ты женщина, ну, в принципе, в школе, вот, в Советском Союзе, у нас все девочки были медсестры. И все умели перевязывать, все умели делать. Особенно если ты женщина, у тебя может быть ребенок, он может заболеть, там порежет руку. Надо же уметь все это делать тоже. Ну вот, и как бы иногда ставят все-таки общественное выше личного. Не только свою шкуру спасать, но и спасти людей вокруг.
Бывает неплохо, да. Ну и в плане уберечься. Ну, я, честно говоря, там прям, я даже не знаю,
как, там никак не убережешься.
Как ты убережешься?
Ты ничего,
вот,
ничего не сможешь
сделать. Вот показывают тот же самый Израиль, да. Вот какой-то дегенерат. Многие, кстати, очень огорчаются, что их дегенератами называют.
Но это их проблема.
Я дегенератами их называю только для того, чтобы матерные слова не употреблять.
Да.
Вот какой-то дегенерат на машине врезается в автобусную остановку, давит людей, выпрыгивает из машины с ножом и начинает резать тех, кого
не задавил. Добил, да.
Да, ну я не знаю, а как от этого можно уберечься? По-моему, никак.
А вообще. Во Франции, в Ницце, когда грузовик протаранил,
да, народ. 80 человек задавил.
Я в этом отеле как раз вот, этот отель сзади, Радисон, по-моему, вот я там когда-то останавливался, был там на 2 недели, и вот прямо перед этим отелем все это случилось. Я же там тоже гулял. И вот начинаешь по-другому уже смотреть на вещи, что я же тоже там мог гулять. Что бы я мог сделать? Ну, ничего. Я в чужой стране, безоружный. На языке я как-то не очень говорю. Ну, немножко понимаю, но не сильно. И вот такое случится. И что делать? И сразу начинают мозги уже работать так. Ну, наверное, нужно было французский подучить. Наверное, ходить подальше от дороги. Ну, вот... Ну, у нас учат безопасности основы, грубо даже начиная с академии. Тебя учат, что не надо сидеть в машине на улице и писать рапорт там, когда свет в машине есть, а наружу темно. Ты сидишь, один такой светлячок, а вокруг темнота, Мордор, ничего не видно. То есть, что угодно может случиться, ты там сидишь, бумагу пишешь, ты смотришь вниз, ты не смотришь по сторонам. То есть, ну, очень трудно писать рапорт и все время вот так делать. Ну, не работает оно так. То есть, заедь куда-то, встань спиной к стеночке, желательно... Около департамента где-нибудь там. Не совсем уж там прятаться куда-то, тоже стрёмно, но обезопасить себя. Или рядом с другом подъедет 2 машины. Один пишет, другой смотрит. Еще лучше. То есть, как бы такие вещи. Вот. Лифт. Открывается дверь лифта, не стой посередине. Отойди немножко сбоку. Мало ли что. То же самое. Ступеньки. Подошел к дверям, сзади тебя ступеньки, там же много домов, когда они многоэтажные. И в центре колодец. Большой колодец, а здесь как бы балконы идут, и вот там двери. В Калифорнии особенно там легкие дома, ты подошел, открываешь дверь, а там на тебя кидается, а сзади тебя примерно 4 фута высоты перила, и все, и 20 метров вниз. Сам столкнулся, чуть не улетел, один раз было. Забыл инструкцию, ну, тоже забыл, расслабился. Я не ехал на вызов, я ехал фотографировать жертву. Мне сказали, там вот жертву ее побили, она вот тут, надо ее съездить, фотки снять. Потому что ночью не было ни одного криминалиста, когда это случилось. Вот. Но отдали адрес по ошибке, адрес этого товарищ, который это сделал. То есть, перепутали. Диспетчер. Бывает. Но инструкция вписана для чего? Чтобы ее всегда использовать. А не когда тебе удобно, когда тебе не хочется. Ну, и вот мы там с ним висели на этих перилах некоторое время. Еще бы немножко этого в Бэтмене, там, Спайдермен, кто там в трусах в трико летает. Было бы очень неприятно, конечно. Ну, пронесло, как говорится. Пронесло прям нормально. Как подготовиться? Вот. Смотреть вокруг себя, знать, где твои близкие находятся всегда, чтобы было проще. Ну, не всегда, конечно, это уже паранойя, но примерно знать, кто куда поехал. Иметь контакт со всеми быстрый, чтобы можно было быстро набрать. Иметь какую-то точку сбора. Вот. Это очень важно тоже, например, в Калифорнии, где землетрясение, там есть такое понятие, как точка сбора. Вот там есть, допустим, завод ядерный, который вырабатывает энергию. И там он может, ну, грубо говоря, вдруг Чернобыль случится.
В смысле, электростанция?
Да, электростанция. Ну, называется завод. Повод, завод стоит прямо в воде, потому что для охлаждения. Там такой каньон, и вот, ну, он где-то 10 миль от города. Может, чуть побольше. Ну, там горы, 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 потом город. Вот. И на случай, вот чего-то, не дай бог, что случится. Каждый год приходит новая книжка домой по почте. Всем. И в школе выдают детям. Где какие зоны? Где какие пункты сбора, стоят на столбах моральники, ну, везде в городе, и периодически проходят как бы учебные тревоги. Ну, не тревоги, чтобы собираться и ехать, но знаки, вот эти гудки всякие, там хорны, и все это работает.
Ну, как у нас когда-то
гражданская оборона. То есть, они у нас все взяли, они все перетащили хорошее от нас. А мы почему-то притащили все плохое.
Ну, у нас тут был отличный пример, вот ты про эти, про природные, так сказать, катаклизмы, отличный пример был, есть у нас такой город Крымск, вот там, возле Сочи, вот, и там проливные дожди, горы, и в горах, как ты понимаешь, поверхность, которая собирает воду, огромная, там водохранилище, русло реки, реки эти горные, там, сам понимаешь, она в обычное время ручеек, а во время паводка, конечно, там просто гигантский поток. Ну и дальше.
Прорвало плотину.
За руслом надо смотреть, все время за ним надо ухаживать, чтобы там ничего не лежало, никакие там деревья и прочее, там не плотина даже была, там с плотиной ничего не сталось, то есть туда натекает вода в водохранилище, а там труба пятиметровая. То есть, в эту трубу как-то всё поднимается выше, все стекает. Дальше это идет в русло, а в русле брошенные там эти упавшие деревья, кусты и прочее, это дотянуло до моста, и там оба опоры получилась плотина. Дальше вода начала подниматься, поскольку это огромное количество воды, и в определенный момент прорвало и хлынуло вниз. Ну а поскольку советская власть закончилась, то есть же это вдоль русла реки, там нельзя ничего строить. Я тут летнюю кухоньку поставлю, небольшую, газик проведу, небольшую трубочку, дальше я пристроечку, что вы ко мне лезете, я нищий, мой домик сносить нельзя, вот у меня здесь стоит, как... кому я здесь мешаю, ну, естественно, там на все это закрыв глаза и наплевав, и никому ничего не надо. Вот, и то есть они в этой зоне подтопления понастроили жилищ незаконных, а гражданская оборона там как таковая отсутствует. В городе там когда-то был один консервный завод, который за это отвечал, завод закрыли, само собой, или он там работает не так, гражданской обороны нет, в общем, там в телевизоре пустили бегущую строку, что там осадки небывалые, там будьте осторожны, ну а потом уже, когда совсем караул, менты стали ездить по улице там и бегать по домам, всех оповещать, но как-то понимаешь, было уже поздно. Вот. Вода сошла. Ну, почему такое произошло? Вот угадай. Как ты думаешь, почему людей смыло и люди погибли? Два ответа есть. Отводили воду от дачи Путина и отводили воду от дачи патриарха, который расположен там на других сторонах хребта. Ну, вот. То же самое. Слово в слово абсолютно. То есть здесь спецслужбы, понимаешь, взорвали.
Да. Вон там воду направили.
Я даже понять не могу, как это внутри вот этих спецслужб можно такое организовать, а самое главное, зачем?
Зачем?
Для чего это?
Да, ну, тоже, конечно, теории выдвигались всяческие по поводу 11 сентября, там, да, я слышал их все, смотрел тоже. Некоторые звучат очень, в принципе, как бы логично.
Безусловно.
То есть, да, какая-то даже такая какая-то больная логика там присутствует, и ты можешь проследить ход мысли и почему. Но исходные данные сразу как бы ложные. Ну и, соответственно, финальный результат тоже будет ложный. Потому что все может быть логично, но если исходные данные неправильны, конец будет неправильный.
Угу.
Вот. Ну, там не все, конечно, до сих пор не рассекретили ничего еще вообще про это все. То есть там информация только крупится. Что случилось в Пентагоне, самолет, который туда упал, что случилось с четвертым самолетом, про который сняли кино, там все было не так, там все было совсем не так. Но сделали кино, чтобы люди, ну, как бы испытывали гордость своих сограждан, людей погибших, все герои, никаких проблем с этим нет. Ну, не всегда нужно показывать на самом деле, как оно есть. Иногда нам же нужно так показать тоже, вот тех же самых смыслов, чтобы люди не боялись. Вот. И ну, систем безопасности на аэродромах, на аэропортах, в аэропортах там увеличили, конечно, на несколько порядков, на несколько порядков. И там, да, если там нельзя проносить вот 100 мл жидкости, ты с ними не пройдешь.
Угу.
Ну, так уже доходит до абсурда, когда кормящие матери пытаются пронести молоко, там уже сцеженное все, а их не пускают. Ну, вот, нет, инструкция. Да, там вой поднимается дикий, как же так, как же так.
А вот так.
А так вот закон такой, да. Ну, я говорю, опять же, каждый случай, вот эти случаи, они бывают единичные, когда такое случается, но вы, конечно, поднимается громадный. А сколько предотвращено, никто об этом не знает.
Да, никто об этом не знает.
Конечно.
Да, да, ну, да. Поэтому... Ну, там тоже, кстати, то, что вот меня изрядно удивило, когда там сразу начинают говорить, сейчас вот паспортный контроль, ты там не улыбайся и не остри. Это вот всю жизнь нам рассказывают, что американцы на паспортах и на документах, они везде на фотографиях улыбаются, и вообще везде улыбаются, а тут, оказывается, улыбаться нельзя и острить
нельзя.
Не следует.
Острить не следует, да.
Ну, я не знаю, мне как бывшему сотруднику вообще непонятен ряд острот. Чего ты тут вообще себе позволяешь? Ладно, я начну острить, а ты в ответ там поддерживать. Это да, я понимаю. А в мой адрес?
Не надо. Человек сидит, работает.
Да,
у него серьезная работа. У него очень ответственная работа. Через него проходит несколько там тысяч, каких-то там, иногда несколько сот тысяч человек в день. Ну, Лос-Анджелесский аэропорт там, не знаю, миллион в день, наверное, обслуживает. Но там безумное количество народу. Не очень хорошо построено все это. Лучше, но он уже старел, он уже устарел. Все, вот Лос-Анджелесский аэропорт устарел. То есть там просто безумие творится. И на улице, и, ну, внутри получше стало, чем было. Конечно, после терактов сразу там было вообще кошмар. И в Сан-Франциско тоже. Но потом они постепенно-постепенно расширили залы, прибавили здесь, убавили здесь, сделали здесь проще и все такое. Но нельзя, как раньше, ты подъезжаешь на машине к этому, к поребрику,
угу.
выйти из машины, кинуть чемодан там, двум носильщикам, и они все уже за тебя делают. Вот так больше не работает. Там только для... Вот, надо заходить самому, взвешивать там все, тебе дают квитанцию и все такое. Досмотр. Но... Я летел, открываю чемодан, внутри квитанция, ваш чемодан был досмотрен. Все. Все на месте вроде бы. Ну, никто меня никуда не звал, никаких понятых, ничего. Они на камерах, они взяли чемодан, выбрали. Там лежала запчасть для машины. Я товарищ попросил, потому что не мог найти здесь, в России. Я ему заказал там и привез запчасть маленькую, пластиковая трубочка. Ну, она такой формы, как бы, ну, пластиковая трубка. Но на рентген там по-другому выглядит, естественно. Ну, открыли чемодан, посмотрели, закрыли. Спасибо. Никто меня не звал.
У меня тоже был опаснейший случай, когда я в основном-то в Москву сдал чемодан, и тут по громкой связи там Дмитрий Пучков, пройдите на пункт.
С вещами
досмотра.
На выходы.
Я насторожился, пошел. Слава богу, они меня там знают, Дмитрий. Что у тебя там? А там такой прямоугольный этот лежит, сало,
Ну, а там не спрашивают, там они просто делают свою работу. Не нужно, если вот что-то они нашли или что у них вопрос, они могут тоже по громкой связи вызвать, но нет, они быстро посмотрят, сделают, закроют, распишутся за это, все это на видео, все это, ну, как бы там не нужно ни понятых, ничего, там все это на видео, специальная комната. Быстро открыли, посмотрели, закрыли, убрали. Все.
Отличный пример тебе привести. Вот у нас, например, заставляли одно время и достаточно долго обувь снимать, потом прекратили.
Там то есть заставляют до сих пор.
Ну, везде по-разному получается. Вот. А город Цюрих, Швейцария благословенная, как ты понимаешь, где вообще никого нет, 10 лет проживи, сначала мы за тобой посмотрим, а потом подумаем, давать тебе гражданство или нет. Ну вот, проходишь.
Очень умные люди.
У них такой маленький стульчик, на который там ногу ставишь, оно отдельно ботинки тебе просвечивает, и если это только интересно тем, кто этим занят. А рядом стоит, значит, каркасик, ну там 4 этих штыря, на них занавесочки, значит, а это для... Не совсем там бодисерч, но типа вот для обыска.
Визуального.
И тут же висит бумажка, значит, все распоряжения сотрудника исполнять беспрекословно, в ответ ничего не говорить, при оказании сопротивления к вам будет применена физическая сила. Я обращаю внимание, это Цюрих и вообще Европа, да, вот со конечно. Всех сторон.
Чё ж там-то, самое демократичное.
Да, там-то оказывается в чувство приводить граждан.
Когда у них последний теракт был, когда?
Я даже не знаю.
Вот я тоже не знаю.
Настолько все сурово, что…
Потому что я изучал, вот я не помню, я изучал теорию, не теорию, а как-то историю, динамику терроризма. Вот после 11 сентября как раз у меня получилось так, что ну, в колледже, в университете, когда я там учился, брал учебные классы, этот курс. Ну как же его не взять-то? И вот там все обо всем, начиная с истории, с корней, там про все и про Израиль, и про Ирландию, про все и про русских, там народовольцев и так далее, подобные нехорошие слова не будем говорить. Вот все про всех изучал. В Швейцарии вот не помню, чтобы там что-то было.
Да. Ну подводя некоторым образом итог для граждан, я бы сказал так, что угадать никто не сможет.
Не
где
сможет.
Это произойдет, в каких условиях, ни категорически никто никак не угадает. Как нас обучали, что типа взорвалось раз, надо всем приготовиться, что когда вы все сбежитесь на место, взорвется еще раз. И, возможно, не один. То есть для этой цели есть специальные устройства, которые все это дело, ну, у нас такие все время задействуют, которые глушат сигнал, чтобы не взорвать было издалека. Но, в общем-то, вот бежать, наверное, туда. Это, наверное, не самое правильное, особенно.
Ну, это как бы личный выбор.
Да.
Если тебе надо туда бежать, вот ты считаешь, что тебе надо туда бежать. Если ты можешь помочь, не бежать смотреть своим айфоном, там, пытаться на видео потом в YouTube выставить, таким надо руки отрывать и телефоны…
С криками «Ой, я больше в метро не поеду».
Да, да. Этим нужно телефоны… Ну ладно, не будем, что с ними делать. А если ты можешь помочь, помоги, потому что все равно, пока туда доберется скорая через пробки, потому что тут же пробки начнутся моментально. Здесь почему-то люди считают, что не нужно уступать дорогу людям, которые едут скорой помощи, или в пожарке, или в полицейской машине.
У нас это проблема, да.
Это большая проблема. То есть там этот штраф долларов 700 на первый раз. На второй раз машину эвакуируют и права лишают. То есть я очень любил выписывать эти штрафы, это прям чудо. Это прям, ну, в суде ты ничего не сможешь сказать. Да, ехал. Ну, все, до свидания. Пришли чек вот по этому адресу. Да. Вот. Потому что люди едут делать свою работу, кого-то спасать. Как ты можешь не пропустить, кто-то такой. Неважно, что у тебя там творится в жизни, но вот в этот момент нужно пропускать. Просто. Потому что опять там же тебя могут протаранить, пожарка. Тебя может просто оттаранить с дороги. И ты же все равно будешь неправ. Ты ничего у них не отсудишь. Это без вариантов вообще.
Помнишь, был такой художественный фильм «Бэкдрафт»?
Да, конечно.
С Куртом Расселом. Угу. Потому что какой-то «Мерседес» стоит возле водяной колонки, а они ему бодро там бьют стекла и кишку через него гидранту,
да, протягивают. Абсолютно.
Видно, люди получают удовольствие. Угу. Явно там что-то,
да,
сурово нарушено.
Вообще без проблем. Но если на машинах, на некоторых патрульных есть специальные спереди металлические штыри, обитые резиной, чтобы двигать машины, расчищать, например, скоростная дорога, что случилось, авария большая, они раздвигают именно так. Там не ждут ни вертолетов, ничего. Потому что обычно образуется дикая пробка сзади, эвакуатору ехать неоткуда, и полицейские расталкивают сами все. Но этими же штуками можно прекрасно таранить машины и убирать с дороги, если они мешаются. Все. То есть, это как бы гражданский долг. Ты обязан. Во-первых, закон говорит, что ты обязан. Что значит, ты не хочешь пропустить скорую? Это вообще... Вообще никакие просто рамки не лезет.
Трудно сказать, что у этих людей в голове. Ну и в целом я считаю, что оказание первой помощи, ну, чем прыгать с парашютом, там, я не знаю, кататься на дощечке и прекрасно проводить время за пьянками, ну, можно, наверное, из своей жизни выделить некоторое количество часов и пройти курс.
Ну, за 2 часа можно научиться. Так за точно. 5 часов можно, да, стать как бы уже…
Страшно, я скажу, многих полицейских можно научить, с них потом требуют. Они же не люди, как ты понимаешь, да? А уж таких интеллектуалов там и прочее уж, наверное, можно как-то потратить некоторое количество своего времени, конечно, чтобы знать и уметь и оказывать помощь, и в жизни пригодится, в общем-то.
Конечно. Это самое главное, что пригодится в жизни, и ты никогда не знаешь как. И лучше… Это как с оружием. Вот у меня всегда… спрашивают, как ты с пистолетом ходишь там в Калифорнии. Я говорю, да. А зачем он тебе? Я говорю, пускай он будет, тут он есть, он висит там, его не видно, он мне не мешает, я привык, он как уже это, как рука, там, грубо говоря.
Как говорил Абдулла,
да,
хорошо, если у тебя окажется кинжал, и горе тому, у кого его
не, да, пускай он будет и не понадобится, чем он нужен, и его нет. Вот в этот момент ты будешь себя чувствовать дураком, идиотом. И может это плохо закончится. Пускай он будет, он ничего не мешает.
У нас, кстати, есть масса среди мальчиков сейчас очень сильно распространено носить с собой этот EDC Everyday.
Что ты
забыл? Ну, короче, то, что ты при себе все время носишь. Вот у тебя сумочка на боку, да, там на лямочке сумочка висит, а у тебя в ней ножичек, у тебя там веревочка, фонарик там и всякое такое. Вот. Ну, наверное, полезно.
Почему нет?
Если ты. Да. Ну, да, многие испытывают переживания, ну, носи с собой, наверное.
Конечно.
Хорошо.
Тебе, если это тебе дает комфорт, какую-то уверенность в себе. Да ради бога, почему нет? Тут 15 ножичек на людей кидаться, и все будет нормально. Все будет хорошо. Да.
Подводя итог. Гражданам, у кого кто-то погиб, пострадал, выражаем соболезнования. К сожалению, никто от такого не застрахован, но количество горя это никак не уменьшает. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Спасибо, Михаил. А на сегодня все. До новых встреч.